Ибо по этому коридору осужденного накануне казни переводили из благоустроенной камеры нового здания, где он протомился год или два, в камеру старого дома смерти, чтобы он мог провести свои предсмертные часы в тишине и одиночестве. В последнюю минуту, однако, он должен был совершить на глазах у всех обратный путь, все по тому же узкому коридору, в комнату казни, расположенную в другом его конце. Отправляясь на свидание с адвокатом или с кем-нибудь из родных, тоже надо было пройти сначала по главному коридору, а затем по узкому поперечному, до двери, ведущей в старый дом смерти. Там заключенного вводили в камеру, и он мог наслаждаться беседой со своим гостем, женой, сыном, матерью, дочерью, братом, защитником. Причем каждое слово этой беседы слышал надзиратель, сидевший между решеткой камеры и проволочной сеткой, натянутой в 2 футах от нее. Ни рукопожатие, ни поцелуй, ни ласковое прикосновение, ни слово любви не могли укрыться от этого стража. И когда для одного из осужденных наступал роковой час, все остальные, угрюмые, добродушные, чувствительные и толстокожие, если не по чьей-то злой воле, то в силу обстоятельств, должны были видеть и слышать последние приготовления. Перевод осужденного в камеру старого дома, отзвуки последней скорбной встречи с матерью, сыном, дочерью, отцом. И никто из занимавшихся планировкой здания и установлением порядков в нем не подумал, на какие ненужные, неоправданные мучения они обрекали тех, кому приходилось отсиживать здесь долгие месяцы в ожидании решений Высшего апелляционного суда. Первое время, разумеется, Клайд ничего этого не замечал. В свой первый день в Абернской тюрьме он только пригубил горькую чашу. А на завтра, к облегчению или усугублению его страданий, приехала мать. Не получив разрешения сопровождать его, она задержалась, чтобы еще раз посовещаться с Белнепом и Джефсоном и написать подробный отчет о своих впечатлениях, связанных с отъездом сына. Сколько жгучей боли таилось в этих впечатлениях. И как не заботила ее необходимость подыскать комнату поближе к тюрьме, все же по приезде она сразу поспешила в тюремную канцелярию, предъявила распоряжение судьи Оберуолцера, а также письменное ходатайство Белнепа и Джефсона о том, чтобы ей дали свидание с Клайдом. И ей тотчас разрешили повидать сына, да не в старом доме смерти, а совсем в другом помещении. Дело в том, что начальник тюрьмы читал о ее энергичной деятельности в защиту сына, и ему самому интересно было взглянуть на нее и на Клайда. Но неожиданная разительная перемена во внешности Клайда потрясла ее. И она не вдруг нашлась, что сказать при виде его бледных запавших щек, его ввалившихся лихорадочно блестящих глаз. Это коротко остриженная голова, это полосатая куртка и этот жуткий дом с железными дверьми и тяжелыми запорами и длинные переходы с охраной в тюремной форме на каждом углу. На мгновение она вздрогнула, пошатнулась и едва не лишилась чувств, хотя ей не раз случалось бывать в тюрьмах, больших и малых, в Канзас-Сити, Чикаго, Денвере. Она ходила туда разъяснять Слово Божие и поучать, и предлагать свои услуги тем, кому они могли пригодиться. Но это сын, родной сын. Ее сильная широкая грудь вздымалась и опускалась. Она взглянула еще и отвернулась, чтобы хоть на миг скрыть лицо. Губы и подбородок ее дрожали. Она стала рыться в сумочке, отыскивая носовой платок, и в то же время повторяла вполголоса: «Господи, за что ты покинул меня?» Но тотчас же в ее сознании возникла мысль: «Нет, нет, Сын не должен видеть ее такой. Так нельзя, так никуда не годится. Ее слезы только расстроят его. Но даже ее сильной воли не хватило, чтобы сразу переломить себя, и она продолжала тихо плакать. Видя это, Клайд позабыл о своем решении держать себя в руках и найти для матери какие-то слова утешения и ободрения, и несвязно залепетал. «Ну-ну, мама, не надо. Не надо плакать. Я знаю, что тебе тяжело. Но все еще устроится. Наверное, устроится, и не так уж тут плохо, как я думал». А про себя воскликнул: «Боже мой, да чего плохо?» И миссис Гриффитс тотчас отозвалась: «Бедный мой мальчик, сынок мой дорогой, но мы не должны терять надежду, нет, нет. И спасу тебя от сетей зла. Господь не покидал нас до сих пор, не покинет и впредь, я твердо знаю это. Он водит меня к водам тихим, он укрепляет дух мой. Будем уповать на него». И потом, добавила она быстро, деловито, чтобы подбодрить не только Клайда, но и себя, «я ведь уже все подготовила для апелляции. На этой неделе она будет подана. А значит, твое дело не может быть рассмотрено раньше, чем через год. Просто я не ожидала увидеть тебя таким, оттого и растерялась». Она расправила плечи, подняла голову и даже выжила некоторое подобие улыбки. «Начальник тюрьмы, видно, добрый человек, так хорошо ко мне отнесся. Но когда я тебя увидела...» Она вытерла глаза, еще влажные после этого неожиданного страшного удара, и, чтобы отвлечь себя и сына, заговорила о предстоящих ей неотложных делах. Мистер Белнап и Джеффсон очень обнадежили ее в последний раз, когда она с ними виделась. Она заходила к ним в контору перед отъездом, и они сказали, что ни она, ни Клайд не должны унывать. А теперь она, не откладывая, приступит к своим лекциям, и это сразу же даст ей необходимые средства. Пусть Клайд и не думает, что все уже кончено. Ничего подобного. Тот приговор наверняка будет отменен, и дело направят на новое рассмотрение. Ведь процесс был сплошной комедией, Клайд сам это знает. Ну вот, а она, как только найдет себе комнату где-нибудь неподалеку от тюрьмы, отправится к самым видным представителям абернского духовенства и постарается добиться, чтобы ей разрешили устроить свои выступления в церкви. И не в одной, а в нескольких. Мистер Джеффсон должен через 2-3 дня прислать ей кое-какие материалы. Она сможет их использовать. А потом она поедет в Сиракузы, Рочестер, Скенектеди и в другие города на востоке, и будет ездить, пока не наберет достаточно денег. Но она не оставит и его. Она будет приезжать к нему, по крайней мере, раз в неделю, и будет писать ему письма через день или даже каждый день, если сможет. Она поговорит с начальником тюрьмы, и пусть Клайд не отчаивается. Конечно, ей предстоит большая работа, но Господь будет с ней во всех ее начинаниях. Она это знает твердо. Разве он не явил уже ей свою великую чудотворную милость? А Клайд пусть молится за нее и за себя. Пусть читает Исаию. Псалмы 23, 50 и 91 каждый день. И Аввакума тоже. Есть ли препоны десницы Господней? И в конце концов, после новых слез, после трогательной, надрывающей душу сцены, она простилась и ушла. А Клайд вернулся к себе в камеру, безмерно потрясенный ее горем. Мать, в ее годы нищая, без гроша, будет колесить по городам, собирая деньги, необходимые для его спасения. А он был таким скверным сыном, теперь он это понимает. Он присел на край койки и уронил голову на руки. А в это самое время миссис Гриффитс остановилась у ворот тюрьмы. Тяжелые железные ворота захлопнулись за нею, а впереди ждала чужая неприветливая комната и все испытания задуманной ею поездки. Сама она совсем не чувствовала той уверенности, которую старалась внушить Клайду. Но, конечно, Господь ей поможет, ведь он никогда ее не покидал. Так неужели же он покинет ее теперь, в самый страшный ее час, в самый страшный час ее сына? Неужели? Она дошла до автомобильной стоянки неподалеку и снова остановилась, чтобы еще раз взглянуть на тюрьму, на ее высокие серые стены, сторожевые башни с вооруженными часовыми в тюремной форме, зарешеченные окна и двери. Каторжная тюрьма. И сын теперь там, в самом ее сердце, тесном, отгороженном от мира, доме смерти. И его ждет смерть на электрическом стуле, если только... Нет, это невозможно. Этого не случится. Апелляции, необходимы средства. Она должна сейчас же взяться за работу, а не поддаваться тоске и отчаянию. Нет, щит мой и опора моя, свет мой и источник силы моей. О, Господи, Ты сила моя и избавление мое, на Тебя уповаю. Снова она вытерла глаза и прошептала: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» И пошла дальше, продолжая молиться и плакать. Глава 30. Для Клайда потянулись долгие дни заключения. Лишь раз в неделю его одиночество прерывалось свиданием с матерью, ведь хлопоты, в которые миссис Гриффитс ушла с головой, не оставляли ей времени для большего. За 2 месяца она объездила все кругом, от Олбани до Буффало, побывала даже в Нью-Йорке. Но результаты обманули ее ожидания. После 3-недельных упорных фанатических стараний добиться успеха, она вынуждена была устало сознаться, если не Клайду, то себе самой, что христиане отнеслись к ней по меньшей мере равнодушно. Отнюдь не так, как подобает христианам. Ибо все, к кому она обращалась, по крайней мере, все местные духовные руководители, считавшие себя обязанными как можно сдержаннее и осторожнее выражать мнение своей паствы, склонны были видеть в деле Клайда лишь нашумевший и достаточно скандальный судебный процесс, закончившийся осуждением, вполне справедливым с точки зрения всех солидных, благонамеренных граждан. По крайней мере, если судить по газетам. Во-первых, кто такая, собственно, эта женщина, мать осужденного? Самозванка, подпольная проповедница, которой в обход всех установлений, организованной, исторически сложившейся и веками освященной церковной иерархии, богословские семинарии, официальная церковь, и ее ответвление и новообразование, аккуратно и осмотрительно занимающиеся традиционным и догматическим, а потому законным истолкованием Слова Божия, вздумала на свой страх и риск руководить никем не разрешенной и, следовательно, сомнительной миссией. А во-вторых, если бы она сидела дома, как добрая мать, и посвятила бы себя воспитанию сына и других своих детей, может быть, тогда и не случилось бы то, что случилось. Да и кроме того, убил или не убил Клайд ту девушку. Но как бы то ни было, он находился с нею в преступной связи, что видно из его собственных показаний на суде. А это в глазах многих грех, едва ли не меньший, чем убийство. И в этом грехе он сам сознался. Так позволительно ли в церкви произносить речи в защиту осужденного прелюбодея, а может быть и убийцы, кто знает? Нет, отдельные христиане любого толка вправе сколько угодно сочувствовать миссис Гриффитс или возмущаться юридическими неправильностями, допущенными при разборе дела ее сына. Но христианская церковь не место для критики этого процесса. Нет, нет. Это было бы нарушением нравственных основ. Это даже грозило бы пагубными последствиями, так как внимание молодежи было бы привлечено к подробностям преступления. Наконец, под влиянием газетных сообщений о цели приезда миссис Гриффитс на восток, дополненных личным впечатлением от ее старомодной причудливой фигуры, большинство клерикальных властей решило, что перед ними просто полубезумная фанатичка из тех, которые не признают ни религиозных сект, ни научного богословия, и уже одно ее появление перед аудиторией может набросить тень на истинную и непогрешимую религию. И потому каждый из запрошенных, не то чтобы ожесточившись сердцем, но просто хорошенько подумав, решал: нет, можно найти другой путь, менее рискованный для христиан. Скажем, снять в городе какой-нибудь зал и, несомненно, объявив через печать, удастся привлечь туда тех же добрых христиан. Итак, миссис Гриффитс неизменно получала отказ и совет обратиться в другое место. Искать же помощи у католического духовенства ей даже ни разу не пришло в голову. Отчасти в силу предубеждения, отчасти же в силу безотчетного недоверия, не лишенного оснований. Она знала, что милосердие Христово в понимании ключаря святого Петра не для тех, кто отказывается признавать наместника Христа. И вот после того, как она много дней безуспешно стучалась то в одни, то в другие двери, пришлось ей, скрипя сердце, обратиться к одному еврею, содержателю самого большого в Утике кинотеатра, истинного вертепа. И он предоставил ей бесплатно свой зал для выступления с речью об обстоятельствах осуждения Клайда. «Речь матери в защиту сына», — так гласили афиши, и при входной плате в 25 центов это принесло ей $200. Как немала была эта сумма, миссис Гриффитс в первую минуту возликовала. Ей уже казалось, что вопреки недружелюбию ортодоксальных христиан она непременно соберет деньги, необходимые для апелляции. Пусть на это потребуется время, но она их соберет. Однако очень быстро обнаружилось, что есть еще статьи расхода, которые необходимо принять во внимание: проезд, ее траты на ночлег и еду в Утике и других городах. Не говоря уже о тех суммах, которые она должна высылать в Денвер мужу. Ему совсем не на что было жить. И вдобавок он тяжко заболел из-за трагических испытаний, выпавших на долю семьи. И письма Фрэнка и Джулии звучали все тревожнее. Видимо, существовала опасность, что он больше не поправится. Помощь была необходима. Таким образом, помимо личных трат, миссис Гриффитс приходилось снова и снова заимствовать из единственного источника своих доходов. Это было ужасно, учитывая положение Клайда, но разве не обязана она всячески поддерживать свои силы во имя конечной победы? И мужа ведь тоже нельзя совсем забросить ради Клайда. Но хотя выступления ее собирали все меньше и меньше народа, через неделю ей уже приходилось говорить перед каким-нибудь десятком человек, и хотя она с трудом сводила концы с концами в своем личном бюджете, ей все же удалось, покрыв неизбежные расходы, отложить $1100. Как раз в это время, в самую трудную для нее минуту, она получила телеграмму от Фрэнка и Джулии, что если она еще хочет увидеть Эйсу живым, то пусть поспешит домой. Ему очень плохо, и дни его, как видно, сочтены. Не зная, что делать под напором всех этих бедствий, не решаясь лишить Клайда своих посещений, иногда раз в неделю, иногда два раза, если обстоятельства позволяли, единственной радости, которую она в силах была ему сейчас доставить, миссис Гриффитс бросилась за советом к Белнапу и Джефферсону. Почтенные адвокаты, Убедясь, что добытые ее трудами 1100 долларов им обеспечены, в порыве человеколюбия посоветовали ей ехать к мужу. Положение Клайда сейчас не так уж плохо, поскольку должно пройти не менее 10 месяцев или года, прежде чем апелляционная инстанция затребует необходимые материалы и документы. И, несомненно, до решения пройдет еще год. За это время она, надо думать, успеет собрать остальную сумму, необходимую для покрытия расходов, связанных с апелляцией. А если это даже и не удастся, ну, все равно пусть она не тревожится. Мистер Белнап и Джеффсон, которые видят, как она извелась и страдалась, будут стоять на страже интересов ее сына. Они подадут апелляционную жалобу, подготовят материалы для защиты и вообще сделают все необходимое для того, чтобы обеспечить своевременное и беспристрастное рассмотрение дела. Таким образом, главное бремя свалилось с ее души, и, побывав еще два раза у Клайда, которого она заверила, что вернется очень скоро, как только Эйса поправится и можно будет изыскать средства на новую поездку, она отправилась в Денвер, где сразу же убедилась, что даже с ее приездом о быстром выздоровлении старика не может быть и речи. А Клайд коротал время, раздумывая и пытаясь как-то приспособиться к существованию в этом духовном аду, над которым, как над Дантовым адом, можно было написать: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Беспросветность, тупой, но нестерпимый гнет, ужас и отчаяние, постоянно, неотвязно владеющие всеми, смельчаками и трусами, склонными к браваде и впавшими в полное безразличие, были даже и такие, всеми, кто вынужден еще думать и ждать. Ибо по условиям этой жестокой и тягостной тюремной обстановки он находился в постоянном, если не физическом, то психическом общении с 20 другими осужденными разного нрава и разных национальностей. И каждый из них, так же, как он сам, не устоял перед какой-либо страстью или слабостью своей натуры или роковым стечением обстоятельств. И заключительным актом драмы явилось убийство, давшее исход предельному напряжению душевных и телесных сил. А потом, пережив поимку и арест, и пройдя через мучительные этапы безуспешных попыток юридической и нравственной самозащиты, так хорошо знакомые и Клайду, все они очутились здесь, запертые, замурованные в одной из 22 железных клеток, в ожидании чего? О, они хорошо знали, чего. Хорошо знал и он. Какие страшные припадки бешенства, отчаяния, молитвенного экстаза приходилось здесь слышать и наблюдать. А иногда ругань, грубые и непристойные шутки, длинные рассказы во всеуслышание, похотливые смех или вздохи и стоны в те поздние часы, когда должен был наступить отдых для тела и для истомленной души. В конце длинного центрального коридора был дворик для прогулок, и туда дважды в день между 10 и 5 часами выводили на несколько минут заключенных группами по 5-6 человек, размять ноги, подышать воздухом, проделать несколько гимнастических упражнений или даже побегать и попрыгать, если у кого-нибудь появлялась охота. Но все это под неусыпным надзором охраны, достаточно многочисленной, чтобы сладить с ними в случае попытки бунта. Сюда же со второго дня его пребывания в тюрьме стали выводить и Клайда, каждый раз с другой группой. Но первое время он был твердо убежден, что никогда не примет участие в жалких развлечениях, которые, несмотря на атмосферу обреченности, царившую кругом, видимо, доставляли удовольствие другим узникам. Два черноглазых мрачных итальянца, Один зарезал девушку, которая не пожелала выйти за него замуж. Другой ограбил и убил своего тестя, потому что ему и его жене не давали покоя деньги старика, а потом пытался сжечь труп. Великан Лэри Донахью с квадратной головой, с квадратными плечами, с огромными ручищами и ножищами, бывший солдат экспедиционных войск, который, лишившись места сторожа на одной из бруклинских фабрик, подстерег ночью уволившего его директора и убил, но при этом имел неосторожность потерять на месте преступления военную медаль, и по ней его опознали и изловили. Все это Клайд узнал от тюремщиков, которые несли при них охрану попарно, сменяясь через каждые 8 часов. К заключенным они относились на редкость равнодушно, но, в общем, довольно снисходительно. Был тут и полицейский, некто Райорден из Рочестера. Он убил свою жену за то, что она хотела уйти от него, а теперь сам должен был умереть. И Томас Маурер, тот самый фермер, стоны которого Клайд слышал в первый вечер, на самом деле это был батрак с фермы, заколовший своего хозяина вилами. До казни ему осталось всего несколько дней, так сказали Клайду. И на прогулке он все шагал и шагал вдоль самой стены, понурив голову, заложив руки за спину. Сильный, неуклюжий человек, лет 30, на вид такой прибитый и загнанный, что его трудно было представить себе в роли мучителя и убийцы. Клайд глядел на фермера и думал, неужели он и вправду виновен? Затем Миллер, Николсон, адвокат из Буффало лет 40. Высокий, стройный, внешне выгодно отличавшийся от всех остальных, утонченный интеллигент, так же мало похожий на убийцу, как и сам Клайд. И однако он был осужден за то, что отравил богатого старика и пытался завладеть его состоянием. Глядя на него, никак нельзя было подумать, что он совершил такое страшное злодеяние. Так, по крайней мере, казалось Клайду. Этот адвокат был очень вежливый, любезный. Он в первое же утро, заметив Клайда, подошел к нему и спросил, «Страшно?» таким ласковым, участливым тоном, что Клайд поневоле был тронут его добротой, хотя от ужаса совсем оцепенел, боялся даже шевелиться, даже думать. Повинуясь этому чувству ужаса, сознанию, что он погиб, Клайд ответил, «Да, вообще-то страшно». И тотчас сам изумился своему унизительному признанию, и именно потому, что в этом человеке было что-то ободряющее, пожалел о сказанном. «Ведь ваша фамилия Гриффитс?» «Да». «А моя Николсон?» «Не бойтесь, скоро привыкнете». Он улыбнулся бледной ласковой улыбкой, но в глазах у него улыбки не было. «Да нет, не так уж мне страшно», — возразил Клайд, стараясь сгладить впечатление от своего первого слишком поспешного ответа. «Ну, тем лучше. Не вешайте носа. Нам нельзя распускаться, иначе здесь совсем с ума сойдешь. Лучше старайтесь побольше наглотаться свежего воздуха. Походите быстрым шагом. Увидите, как это помогает». Он отошел на несколько шагов и стал делать различные гимнастические упражнения для рук. А Клайд, все еще не овладевший собой, остался стоять на том же месте, повторяя чуть не вслух, «Нам нельзя распускаться, иначе здесь совсем с ума сойдешь». Справедливые слова. Разве не почувствовал он это в первую же свою ночь в тюрьме? «Именно сойдешь с ума. Или замучит насмерть постоянное созерцание чужих трагедий, их страшная разрушительная сила. Но долго ли ему придется это терпеть? Надолго ли хватит у него сил?» Но прошел день или два, и он убедился, что не все в доме смерти так мрачно, как ему показалось сначала, Не все в нем сплошной ужас, по крайней мере, внешне. В самом деле, несмотря на близость смерти, тяготевшей над каждым обитателем, здесь шутили, смеялись, насмешничали, даже играли, спорили на все мыслимые темы, от смерти до женщин и спорта, состязались в разных видах человеческого остроумия или его отсутствия. Все это применительно к довольно низкому общему уровню развития. Сейчас же после завтрака те, кто не попадал в первую очередь на прогулку, принимались обычно за шашки или карты. Это не значит, что играющие выходили из своих камер и усаживались вдвоем за одной доской или сдавали партнерам карты из одной колоды. Нет, просто тюремщик вручал каждому любителю шашек доску, но без фигур. В них не было надобности. Один из игроков объявлял ход. F2E1. Горизонтальные ряды клеток обозначались цифрами, а вертикальные — буквами. Ходы отмечали карандашом. Второй игрок, отметив на своей доске ход противника и изучив, как он отразился на его положении, в свою очередь объявлял E7, F5. Если находились охотники принять участие в игре на стороне того или иного из сражающихся, каждому тоже приносили доску и карандаш. И тогда можно было услышать голос, скажем, коротышки Бристола, заинтересованного в победе голландца Суикхорта, который сидел за три камеры от него. «Не советую, голландец, погоди минутку, тут можно лучше пойти». И игра продолжалась под крики, насмешки, хохот, споры по поводу каждого промаха или удачи. Так же играли и в карты. Здесь тоже каждый партнер оставался запертым у себя в камере, однако интерес игры от этого не страдал. Но Клайд не любил карт и не находил удовольствия в грубой болтовне, длившейся часами. За исключением одного только Николсона, все кругом изощрялись в непристойных и даже оскорбительных выражениях, которые резали его слух. К Николсону его тянуло. Спустя некоторое время ему стало казаться, что близость адвоката, дружеские беседы с ним во время прогулки, когда они попадали в одну группу, помогут ему вынести все это. Николсон был самым интеллигентным, самым приличным из всех обитателей тюрьмы. Остальные резко отличались от него. Они либо угрюмо молчали, либо, что случалось чаще, говорили, но их речи казались Клайду слишком мрачными, грубыми или непонятными. Шла вторая неделя его пребывания в тюрьме, и благодаря Николсону он уже начал чувствовать себя немного тверже. Но вот наступил день, назначенный для казни Паскуале Кутроне, итальянца из Бруклина, который убил родного брата за то, что тот пытался соблазнить его жену. Паскуале занимал одну из камер у скрещения коридоров. И Клайд слышал, что от страха он несколько помутился в уме. Во всяком случае, его никогда не выводили на прогулку вместе с остальными. Но Клайду хорошо запомнилось его лицо, которое он видел, проходя мимо. Жуткое, исхудалое лицо, как бы разрезанное натрое двумя глубокими бороздами, тюремными складками горя, шедшими от глаз к углам рта. В тот вечер, когда Клайд был доставлен в тюрьму, Паскуале вдруг начал молиться, и молился, не переставая день и ночь. Потом оказалось, его предупредили, что ему предстоит умереть на следующей неделе. После этого он и стал ползать по камере на четвереньках, целовать пол и лизать ноги Христа на небольшом бронзовом распятии. Несколько раз навещали его брат и сестра, только что приехавшие из Италии, и для свидания с ними его водили в старый дом смерти. Но кругом шептались, что помраченный разум Паскуале уже не может воспринять никаких родственных утешений. Весь день и всю ночь за исключением этих часов свиданий. Он ползал по камере и бормотал молитвы. И те из заключенных, которые не могли уснуть и читали, чтобы скоротать время, должны были беспрестанно слушать его бормотание и постукивание четок, на которых он отсчитывал бесчисленные «Отче наш» и «Аве Мария». И так без конца, хоть порой и раздавался откуда-нибудь жалобный голос: «О, Господи, хоть бы он поспал немного!» И снова глухой стук земного поклона, и снова молитва, и так до самого кануна казни, когда Паскуале перевели в старый дом смерти, где, как Клайд узнал позднее, происходили последние прощания, если было с кем прощаться. Кроме того, осужденному предоставлялось несколько часов покоя и уединения, чтобы он мог приготовить свою душу к свиданию с Творцом. Но страшное смятение овладело в ту ночь всеми обитателями рокового дома. Почти никто не прикоснулся к ужину, о чем говорили унесенные подносы. В камерах царила тишина. Кое-кто молился в полголоса, зная, что и ему в недалеком будущем предстоит та же участь. Потом с одним итальянцем, осужденным за убийство сторожа в банке, сделался нервный припадок. Он стал кричать, разломал свой стул и стол о прутья решетки, в клочья изодрал простыни на постели и даже пытался удавиться, но его связали и унесли в другое отделение тюрьмы, где врач должен был установить его вменяемость. Остальные во время всей этой суматохи метались по своим камерам и твердили молитвы, а некоторые звали тюремщиков и требовали, чтобы те навели порядок. А Клайд, который никогда еще не переживал и не представлял себе ничего подобного, дрожал неуемной дрожью от страха и отвращения. Всю эту ночь, последнюю ночь жизни Паскуале Кутроне, он лежал на койке, отгоняя кошмары. Вот, значит, какова здесь смерть. Люди кричат, молятся, сходят с ума. Но страшное действие, несмотря ни на что, совершается своим чередом. В 10 часов, чтобы успокоить тех, кто еще оставался жить, принесли холодную закуску. Но никто не стал есть, кроме китайца, что сидел напротив Клайда. А на рассвете следующего дня, ровно в 4, тюремные служители, выполняя свою страшную обязанность, бесшумно появились в центральном коридоре и задернули тяжелые зеленые занавеси перед решетками камер, чтобы никто не увидел, как роковая процессия пройдет из старого дома смерти в комнату казней. Но, несмотря на эту предосторожность, Клайд и все остальные проснулись при первом же звуке. Вот она, казнь. Час смерти пробил. Это был сигнал. Те из заключенных, которых страх или раскаяние, или врожденные религиозные чувства побуждали искать защиты и утешения в вере, стояли на коленях и молились. Остальные, кто просто шагал по камере, кто бормотал что-то про себя. А другие вскрикивали порой, не совладав с лихорадочным приступом ужаса. Клайд же точно отупел и онемел. Даже мысли в нем замерли. Сейчас там, в той комнате, убьют человека. Стул, этот стул, который с первого дня стоял перед ним неотвязным кошмаром, он здесь, совсем близко. Но ведь и мать, и Джеффсон говорили, что его срок наступит еще очень нескоро, если только, если вообще наступит. Если... Новые звуки, чьи-то шаги взад и вперед по коридору, где-то далеко стукнула дверь камеры, а это отворяется дверь старого дома. Совершенно ясно, потому что теперь стал слышен голос, голоса, пока еще только смутный гул. А вот еще голос, более отчетливый, будто кто-то читает молитву. Зловещее шарканье подошв, Процессия движется по коридору. Боже, смилуйся над нами! Иисусе, смилуйся! Пресвятая Матерь Божия, Преблагая Мария, Мать милосердная, моли Бога обо мне! Ангел-хранитель, моли Бога обо мне! Пресвятая Мария, моли Бога обо мне! Святой Иосиф, моли Бога обо мне! Святой Амвросий, моли Бога обо мне! Все святые и ангелы, молите Бога обо мне! Святой Михаил, моли Бога обо мне! Ангел-хранитель мой, моли Бога обо мне! То был голос священника, который сопровождал осужденного на смерть и напутствовал его словами молитвы. А тот, говорили, давно не в своем уме. Но ведь вот и его голос тоже слышится. Да, его. Клайд узнал этот голос. За последнее время он достаточно часто его слышал. Вот сейчас отворится та, другая дверь. Он заглянет туда. Человек, осужденный умереть, так скоро увидит. Все увидит этот шлем, ремни. О, Клайд уже хорошо знает, какие они на вид, хотя ему, может быть, никогда не придется их надеть. Может быть. «Прощай, Кутроны!» — хриплый срывающийся голос из какой-то камеры неподалеку. Клайд не мог определить, из какой именно. «Счастливого пути в лучший мир!» И тотчас другие голоса подхватили. «Прощай, Кутроны! Храни тебя Господь, хоть ты и не говоришь по-английски!» Процессия прошла. Хлопнула та дверь. Вот он уже там. Сейчас его, наверное, привязывают ремнями. Спрашивают, не хочет ли он сказать еще что-нибудь. Он, который не в своем уме. Теперь, наверное, ремни уже закрепили. Надели шлем. Еще миг. Еще один миг, и... Тут, хотя Клайд в ту минуту не заметил или не понял, все лампочки в камерах, в коридорах, во всей тюрьме вдруг мигнули. По чьей-то глупости или недомыслию электрический стул получал ток от той же сети, что и освещение. И сейчас же кто-то отозвался. «Вот оно! Готово! Крышка парню!» И кто-то другой, да, сыграл в ящик, бедняга. А через минуту лампочки мигнули снова, и через полминуты еще раз, третий. Так, ну вот и конец. Да, теперь он уже видит, что там на том свете делается. И потом тишина, гробовое молчание. И только изредка слышно, как кто-то хрипло шепчет молитву. Но Клайда бьет страшная леденящая дрожь. Он не смеет даже думать, не то что плакать. Значит, вот как это бывает. Задергивают зеленые занавеси, а потом Паскуали нет больше. Трижды мигнул свет. Это когда пропускали ток, ясно. Как он молился все эти ночи, как стонал, сколько бил земных поклонов. И ведь только минуту назад он был еще жив, шел вон там по коридору. А теперь... А когда-нибудь и он сам. Разве можно поручиться, что этого не будет? Разве можно? Он лежал ничком, уткнувшись лицом в тку, и неукротимо дрожал. Пришли тюремщики и отдернули зеленые занавеси. Так спокойно, такими уверенными живыми движениями, как будто в мире вовсе не было смерти. Потом он услышал разговор в коридоре. Обращались не к нему, он слишком замкнуто держался до сих пор, а к кому-то из его соседей. Бедный Паскуали. Следовало бы вообще отменить смертную казнь. Начальник тюрьмы так считает. И они тоже. Начальник даже хлопочет об ее отмене. Но Кутроны, Кутроны, как он молился! а теперь его уже нет. Камера его пуста, и скоро в нее посадят другого, а рано или поздно и его не станет. И здесь, в этой камере, тоже раньше был другой, много других, таких же, как он, как Кутроне, и они лежали на этой койке. Клайд встал, пересел на стул, но те тоже сидели на этом стуле. Он вскочил и снова рухнул на койку. «Боже мой! Боже мой! Боже мой!» — повторял он про себя. И сразу ему вспомнился тот заключенный, который так напугал его в первый раз. Он еще здесь, но скоро и его не станет. И так же будет со всеми остальными, может быть, и с ним, если только. Если только. То была первая казнь при Клайде. Глава 31. Между тем здоровье Эйсы поправлялось плохо. И прошло целых 4 месяца, прежде чем он окреп настолько, что мог хотя бы сидеть на постели, и миссис Гриффитс получила возможность вновь подумать о своих выступлениях. Но за это время интерес публики к ней и к судьбе ее сына значительно упал. В Денвере не нашлось газеты, которая сочла бы для себя выгодным финансировать ее поездку. Что же касается жителей того края, где совершилось преступление, они, правда, еще достаточно хорошо помнили все дело и к самой миссис Гриффитс относились с сочувствием. Но на сына ее почти все смотрели как на преступника, получившего по заслугам, и поэтому считали, что апелляцию вообще незачем подавать. А если она будет подана, то решение должно быть отрицательным. Уж эти преступники со своими бесконечными апелляциями. А в обиталище Клайда казнь следовала за казнью. Но каждый раз он к ужасу своему убеждался, что к таким вещам не привыкают. Был казнен батрак Маурер за убийство хозяина, полицейский Райорден за убийство жены. И каким бравым воякой он казался всего за минуту до смерти. В том же месяце настала очередь китайца, у которого почему-то все это особенно затянулось. Пошел он на смерть, никому ничего не сказав на прощание, хотя известно было, что несколько слов по-английски он знает. А следующим оказался Лэри Донехью, солдат экспедиционной армии. Этот храбро крикнул перед тем, как дверь за ним закрылась: «Прощайте, ребята, желаю счастья». А затем, это было самое ужасное, самое тяжелое для Клайда. Казалось даже, что после этого у него не хватит сил тянуть дальше лямку гнетущего тюремного существования. Настал черед Николсона. За эти 5 месяцев они так привыкли гулять вместе, беседовать, иногда переговариваться, сидя в своих камерах. И Николсон советовал ему, какие книги читать, и дал одно очень ценное указание на случай пересмотра дела и вторичного суда, а именно всеми способами протестовать против публичного оглашения писем Роберты на том основании, что сила их эмоционального воздействия на любой состав присяжных препятствует трезвой, беспристрастной оценке фактов, о которых в них идет речь, и добиваться, чтобы вместо оглашения их полностью были сделаны выборки по существу, и только эти выборки представлены присяжным на рассмотрение. Если вашим адвокатам удастся убедить апелляционный суд в справедливости такого требования, можете считать свое дело выигранным. Клайд тотчас же потребовал свидания с Джеффсоном и передал ему это соображение, которое Джеффсон признал совершенно разумным, и сказал, что они с Белнапом непременно используют его, составляя апелляционную жалобу. Но однажды тюремщик, запирая Клайда после возвращения с прогулки, мотнул головой в сторону камеры Николсона и шепнул: «Следующая очередь его. Он вам сказал? Через 3 дня». Клайд содрогнулся, на него точно ледяным холодом дохнуло при этом известие. Только что они гуляли вместе, разговаривали о новом заключенном, поступившем сегодня, венгерце из Утики, который сжег в печи свою любовницу и сам потом сознался. Это был огромный, тупой, невежественный детина с лицом химеры. Николсон говорил, что в нем, безусловно, больше от животного, чем от человека. Но о себе Николсон так и не сказал ни слова. Через 3 дня. А он так спокойно гулял и разговаривал. Как будто ничего особенного не должно было произойти. Хотя, по словам тюремщика, его предупредили еще накануне. И на другой день он вел себя так же. Гулял, разговаривал, как ни в чем не бывало. Смотрел на небо и дышал свежим воздухом. Зато Клайд, который всю ночь не мог уснуть от одних только мыслей об этом, шагая с ним рядом, чувствовал себя совсем разбитым и больным, даже не в силах был вести разговор и только думал, и он еще может гулять и казаться таким спокойным, что же это за человек такой, и замирал от благоговейного ужаса. На следующее утро Николсон не вышел на прогулку. Он сидел у себя в камере и рвал письма, которые он во множестве получал со всех сторон. Около полудня он окликнул Клайда, сидевшего через 2 камеры от него. «Я вам тут кое-что посылаю на память». И ни слова о том, что его ожидало. Надзиратель передал Клайду 2 книги Робинзона Круза и «1001 ночь». Вечером Николсона перевели в старый дом смерти, а на рассвете повторилась обычная процедура. Зеленые занавеси, шаги зловещей процессии по коридору. Все то, что было уже так хорошо знакомо Клайду. Но на этот раз он ощущал происходящее особенно остро, с особенной мукой. И перед тем, как хлопнула дверь, голос: «Храни вас всех Бог, друзья! Желаю вам благополучно выбраться отсюда!» А потом та страшная тишина, которая всегда водворялась под конец. Для Клайда настала пора полного одиночества. Не было теперь никого, ни одного человека, который хоть сколько-нибудь был бы ему близок. Ему оставалось только думать или читать, или делать вид, будто он интересуется разговорами окружающих, потому что интересоваться ими по-настоящему он не мог. Склад его ума был таков, что если ему удавалось отвлечься мысленно от своей несчастной судьбы, его больше влекло к мечтам, чем к действительности. Легкие романтические произведения, рисовавшие тот мир, в каком ему хотелось бы жить, он предпочитал книгам, которые напоминали о суровой неприглядности подлинной жизни, не говоря уже о его жизни в тюрьме. А что ожидало его впереди? Он был так одинок. Только письма матери, брата и сестер нарушали это одиночество. Но в Денвере все обстояло неважно. Здоровье Эйсы не поправлялось. Мать не могла еще и думать о возвращении. Она подыскивала себе какое-нибудь дело, которое можно было бы совместить с уходом за больным. Занятия в религиозной школе, например. Но она обратилась к преподобному Данкину Макмиллану, молодому священнику, с которым познакомилась во время своих выступлений в Сиракузах, и просила его побывать у Клайда. Это очень добрый, большой души человек, и она убеждена, что Клайд обретет в нем поддержку и опору в эти горькие дни, когда сама она не может быть с ним рядом. Еще в то время, когда миссис Гриффитс искала помощи у клерикальных авторитетов округа, что, как известно, не увенчалось успехом, она повстречалась с преподобным Данкином Макмилланом. Это было в Сиракузах, где он возглавлял маленькую независимую церковную общину, не принадлежавшую никакой определенной секте. Он был молод, и так же, как она и Эйса, проповедовал Слово Божие, не имея духовного сана, однако обладал гораздо более энергичным и пылким темпераментом. Еще до появления на сцене миссис Гриффитс он много читал о Клайде и о Роберте и считал вынесенный приговор справедливым и не вызывающим сомнений. Но горе миссис Гриффитс и ее метание в поисках помощи глубоко тронули его сердце. Он сам был преданным сыном, и благодаря своей возвышенно-поэтической и эмоциональной, несмотря на подавленную сексуальность, натуре, он был одним из немногих жителей этого северного края, кого глубоко взволновали обстоятельства преступления, приписываемого Клайду. Эти письма Роберты, полные страсти и муки, эта печальная жизнь, которую она вела в Ликургии в Бильце. Сколько раз он задумывался над всем этим еще до встречи с миссис Гриффитс. Простые и высокие добродетели, носителями которых были, видимо, Роберта и ее родные, в тихом поэтическом мирке, откуда они вышли. Виновность Клайда, казалось, не подлежала сомнению. Но вот неожиданно появляется миссис Гриффитс, жалкая, убитая горем, и утверждает, что сын ее невиновен. А где-то там, в тюремной камере, сидит обреченный на смерть Клайд. Возможно ли, что в силу несчастного стечения обстоятельств допущена судебная ошибка, и Клайд осужден безвинно? Макмиллан был человек редкого темперамента, неукротимый, не знающий компромиссов. Настоящий святой Бернар, Савонарола, святой Симеон, Петр-отшельник наших дней.